Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 205-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наши постоянные радиослушатели, конечно же, помнят, что в прошлое воскресенье мы начали запись нового радиосериала. Этот радиосериал посвящен очень интересной международной научной конференции, которая проходила весной этого года в Москве. И ее организаторами были Российский институт стратегических исследований, сокращенно РИСИ,
и Президентская комиссия по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России.
И вы уже услышали голос постоянного участника нового радиосериала, главного редактора информационного агентства «Русская народная линия» Анатолия Дмитриевича Степанова.
Добрый вечер.
Анатолий Дмитриевич, в прошлое воскресенье вы предложили в качестве звуковой заставки нашего нового радиосериала избрать документальную звукозапись из Грозного 1939 года. Немецкий радиожурналист, находясь на борту линкора «Шлезвиг-Хольштайн», вел прямой репортаж за несколько секунд до того, как орудия германского линкора начали обстреливать польскую территорию. И пусть эта жуткая звукозапись вновь напомнит нашим радиослушателям о том, что такое реальная война, а не всевозможные домыслы фальсификаторов истории.
Vorschläge des Führers zu Verhandlungen anzunehmen, sollen die Waffen sprechen. Das Linienschiff Schleswig-Holstein wird in wenigen Sekunden den Feuerkampf auf die Westerplatte eröffnen.
Выполняя указания фюрера, по принятию мер сейчас должно заговорить оружие. Выстрелами с линкора «Шлезвиг-Хольштайн» через несколько секунд будет обстреляна Вестерплатте. Звуковая заставка из далекого 1939 года прозвучала, и мы, Анатолий Дмитриевич, должны теперь перенести наших радиослушателей в солнечную апрельскую Москву года 2010, где в стенах Российского института стратегических исследований начинала работу международная научная конференция.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что в предыдущей передаче прозвучали выступления директора Российского института стратегических исследований, кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова,
помощника главы президентской администрации, кандидата юридических наук Игоря Ивановича Сироша, который, кстати сказать, является заместителем председателя президентской комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России.
Да, и известного русского историка и общественного деятеля, доктора исторических наук Натальи Алексеевны Нарочницкой. А сегодня мы послушаем базовый доклад доктора исторических наук Тамары Семеновны Гузенковой.
Предоставляю слово начальнику отдела гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований, доктору исторических наук Гузенковой Тамаре Семеновне. У нее доклад «Своя война. Великая Отечественная война в учебниках истории России, Белоруссии, Украины и Приднестровья и восприятие школьников».
Уважаемые, пожалуйста, коллеги, Предлагаю, прежде чем мы более детально заговорим об учебниках и проблемах патриотического воспитания молодежи, посмотреть на то, как воспринимают события почти уже 70-летней давности, если говорить о начале войны, сама молодежь. Из каких знаний, символов, образов, наконец, из каких стереотипов складывается картина Второй мировой и Великой Отечественной войны в юношеском сознании? И как эти образы и суждения корреспондируют с содержанием самих учебников? Иными словами, вот что, собственно говоря, у нас на выходе происходит? Чему учат детей и что они в результате этого получают, но не на уровне скрупулезного знания, а на уровне философского восприятия этой темы и этой истории? Что касается, собственно, учебников, то наши сотрудники проанализировали учебники стран бывшего Варшавского договора или европейской части бывшего соцлагеря. И мы выяснили, что эти учебники претерпели довольно существенные концептуальные трансформации, но эти трансформации были все-таки в разной степени. Исходя из степени и радикальности пересмотра истории в целом Великой Отечественной войны, мы выделили три основных исторических типа версий. Первый тип – это традиционный тип. Затем трансформационный тип, в котором ряд тем, ряд проблем и ряд интерпретаций уже носят характер нового знания или иного знания. И, наконец, еще один тип – это радикально пересмотренная концепция. Здесь мы видим вот то, о чем сейчас говорила Наталья Алексеевна. Это появление в ряде исторических традиций современных, учебных, таких позиций, как полное отождествление Гитлера и Сталина, положение о равной ответственности СССР и Германии за развязывание войны, затушевывание и принижение решающей роли СССР в победе над фашистской Германией. Затем во многих учебниках говорится о том, что определяющими факторами победы СССР были огромные людские ресурсы и, по сути дела, климатические условия. Во многих учебниках так и говорится, что победа под Москвой – это победа русской зимы, что морозы победили немцев под Москвой. Трактовка действий СССР после 1944 года, когда советская Красная Армия вступила за пределы Советского Союза, уже рассматривается как захватническая, и появляются все больше и больше сюжетов и мотивов, в которых Германия рассматривается, ну, прежде всего, конечно, гражданское население, рассматривается как такая же жертва войны, как и все остальные страны, которые были захвачены фашистской Германией Гитлером. И, наконец, очень болезненная и очень сложная тема, которая сейчас очень активно обсуждается, и вот совсем недавно у нас была конференция, это проблема предательства, коллаборационизма от различной степени сочувственного или, так сказать, понимательного отношения к этому явлению, многие коллаборанты превращаются в учебниках в национальных героев.
Анатолий Дмитриевич, ну вы заметили, что я подал знак нашему звукорежиссеру Антону Викторовичу Никитину, чтобы он прервал звучание доклада Тамары Семеновны Гузенковой для того, чтобы вызвать в памяти радиослушателей воспоминания о пяти передачах радиосериала «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне», который звучал в эфире радио «Петербург» в конце 2009-го, начале 2010-го годов.
Да, эта конференция мне памятна, я принимал в ней участие и даже довелось выступить. Она проходила, напомню, в условиях, когда активизировались попытки в российском обществе героизации генерала Власова и других предателей, принимавших участие на стороне вермахта в Великой Отечественной войне. И опасность этих попыток состояла в том, что в роли реабилитаторов Власова выступили в том числе и священнослужители Русской Православной Церкви и, к сожалению, наш земляк, протоиерей Георгий Митрофанов.
Анатолий Дмитриевич, но прошлогодней конференции было посвящено, как я уже сказал, 5 радиопередач сериала «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне». Поэтому я снова предлагаю вернуться в конференц-зал Российского института стратегических исследований и послушать дальше то, что говорила Тамара Семеновна Гузенкова.
За неимением времени я не буду вдаваться в подробности всех пересмотров истории в зависимости от типа, но обращу внимание ваше на следующие два момента. Во-первых, судя вот по нашим исследованиям, по нашим представлениям, наименьшим изменениям подверглись учебники ряда постсоветских стран, таких как прежде всего Беларусь и Приднестровье, Казахстан, Узбекистан и Армения, и дальше российская историческая версия учебная, с нашей точки зрения, находится на уровне, так сказать, движения тренда от традиционной уже ближе к трансформированной. И, наконец, если посмотреть на радикально пересмотренные, это страны Балтии, Украина и Грузия. И, наконец, Польша, которая в значительной степени продвинулась в сторону радикального пересмотра, но там тоже есть свои особенности. Между вот этими двумя крайними типами, конечно, нет очень четких границ, здесь есть переливы, переходы, и образовательные концепты многих стран даже в настоящее время находятся в стадии своего перехода, и это движение продолжается, нет уже полностью написанной и завершенной исторической версии местных национальных историй и Великой Отечественной войны в частности. И, кроме того, можно уже сейчас с уверенностью сказать, что на постсоветском пространстве практически не осталось традиционных советских версий. Все образовательные системы так или иначе несут в себе трансформации. Но я не знаю, согласятся ли со мной приднестровские коллеги. Вот они обучаются, кстати говоря, на российских учебниках. Но у них есть своя местная история. И вот то, что касается местной истории, она в наибольшей степени советизирована, содержит прежние концептуальные положения. Для того, чтобы уловить и измерить уровень знаний современных учащихся, выявить характер их представлений о Великой Отечественной войне и определить их ценностные ориентации, мы в январе, феврале и вот в марте мы провели обследование пилотажное, здесь нельзя говорить о строгой выборке репрезентативной, социологической, которая включала три направления. Первое направление – это опрос учащихся по опросному листу, фактически это был тест, с помощью которого мы пытались выявить уровень знаний, базовых представлений о Великой Отечественной войне. Вторым направлением, очень важным для нас, было осуществление или проведение сочинения среди школьников, и здесь уже было задействовано очень много, там мы российских и приднестровских школьников обучали, потому что единая система образования. А то, что касается сочинения, то мы попросили написать это сочинение учеников Белоруссии, Украины, России, Приднестровья на тему «Расскажу вам о войне. Письмо потомкам о Второй мировой и Великой Отечественной войне». Крайне широкая тема для того, чтобы дети без подготовки могли написать все, что они по этому поводу думают. Всего мы собрали около 1000 тестов и около 1000 сочинений. И в своих сочинениях всех школьников, всех учеников можно рассматривать как своеобразного коллективного автора, который попытался ответить на очень сущностные и серьезные вопросы, на которые не могут в настоящее время ответить и договориться взрослые. Кто виноват в развязывании Второй мировой войны и Великой Отечественной? Как следует оценивать пакт Молотова-Риббентропа? Почему Советский Союз потерпел поражение в начале войны и все-таки впоследствии одержал победу? А кого можно считать подлинным героем и истинным победителем во Второй мировой и Великой Отечественной войне? В чем состоят итоги и в чем заключаются, в конце концов, уроки Второй мировой войны?
Ну, коль скоро Тамара Семеновна Гузенкова использовала такой образ, как коллективный автор, то я хочу сказать, что ведь и наши петербургские школьники тоже писали сочинения и тоже заполняли анкеты. И я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы выразить свою глубокую признательность моим коллегам по РГПУ имени Герцена с кафедры педагогики, которые как раз и смогли наших питерских детишек задействовать для того исследования, которое проводил Российский институт стратегических исследований. То есть и наши школьники внесли свою каплю меда в этот серьезный научный проект РИСИ.
Я бы хотел обратить внимание на тот прискорбный факт, который отметила в своем докладе Тамара Семеновна, что российские учебники истории принадлежат к учебникам модернизационного типа, то есть тем учебникам, в которых уже есть элементы пересмотра итогов Великой Отечественной войны.
Но, Анатолий Дмитриевич, по счастью, эти модернистские учебники, в общем-то, не дошли до сердца наших школьников. Они в значительной степени смотрят на события Великой Отечественной войны традиционно. О чем, кстати, сказать дальше и говорила Тамара Семеновна Гузенкова.
Изучению содержания сочинений и тестов предшествовал анализ разделов учебников соответствующих стран, посвященных военной истории. И можно утверждать, что в учебниках исследуемых стран, это Белоруссия, Россия, Украина и Приднестровье, уже сложился свои национальные версии истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. Белорусская версия – это версия непротиворечивая, тесно связанная с позднесоветской концептуальной традицией. Российская версия включает в себя и неоднозначные оценки войны Великой Отечественной, освещает противоречивые аспекты войны, содержит элементы пересмотра истории. И, наконец, украинская версия следует характеризовать как радикально пересмотренную по своему характеру националистическую, антисоветскую и, по сути дела, антироссийскую. В целом, если сопоставить идейный и содержательный багаж всех четырех исследуемых республик, то обнаружится, что Белоруссия, Россия, Приднестровье составляют как бы один полюс, хотя он не является сплоченным и монолитным, консолидированным, а Украина является противоположным полюсом. И если сопоставить содержание школьных сочинений и учебников, то в освещении и интерпретации сущностных вопросов истории войны выстраивается следующая позиция. Позиция в данном случае здесь имеется в виду взаимоотношения учеников и образовательных систем, и учебников, которые они пишут. Вот с нашей точки зрения для Беларуси характерна консолидированная позиция. Суждения учеников и учебных пособий не противоречат друг другу. Там дети, в общем, разделяют те ценности, которые закладываются в учебники. В России, как нам кажется, уровень консолидации несколько ниже, чем в Беларуси. Но по отношению к войне в целом преобладают в российском обществе разделяемые ценности. Судя по ряду признаков, в России существует относительно единая шкала ценностей и общее символическо-ценностное пространство. Если, например, посмотреть, кого школьники назвали героями войны, то обнаружится, что этот пофамильный список примерно одинаков по всей территории России от Калининграда до Владивостока. Точно так же и в выборе лучших художественных фильмов о войне российские школьники высказывают очень близкие позиции. В значительной степени он общий для всех россиян и для отдельных городов. На Украине картина вырисовывается другая. Она весьма противоречивая и разнонаправленная. Взаимоотношения учебник-ученик складывается с нашей точки зрения по дисперсно-антагонистическому типу отношений. Наше исследование показало, что взгляды украинских учащихся нередко противоречат содержанию официальных учебников, причем не только на юге и на востоке, но и в центре, в самом Киеве, и не только в одном городе, но даже в одной школе. Вот как, например, оценивают одни и те же события ученики одной и той же школы. Это киевское сочинение. Ученица считает, что героями Второй мировой войны на Украине являются и солдаты Красной армии, и герои УПА, и герои Карпатской Украины. И всех бойцов за независимость Украины должны почтить в день 65-летия победы над фашизмом. Надо сказать, что это сочинение представляет один из концептуальных типов восприятия, когда все, кто воевал, неважно на чьей стороне, был ли он там предателем или считался предателем или героем, сейчас все герои Второй мировой войны. Следующее сочинение является радикальным взглядом на военную историю. Здесь ученик или ученица считают, что все уважающие себя украинцы должны были пойти за немцами. И при немцах бы украинцам жилось гораздо лучше. При советской власти народу жилось плохо, не хватало ничего, даже минимального прожиточного минимума. А немецкое командование хотело уничтожить только большевистскую власть и ничего более, а дать людям свободную жизнь и иметь свою личную собственность. Вот эта позиция В общем, этот автор этого сочинения в меньшинстве, в подавляющем меньшинстве, но такая точка зрения радикализированной тоже на Украине существует, я подчеркиваю, в рамках одной школы. И, наконец, третье сочинение, тоже ученик той же самой школы, который говорит о том, что сейчас идет активная перепись истории под интересы правящих элит, грамотный ребенок. Буквально месяц назад лидеры АУНУПА Степану Бандере дали звание Героя Украины, но что бы ни писали в учебниках и СМИ об АУНУПА, помните, что они ничем не отличались от фашистов и сотрудничали с ними. И далее ученик пишет о том, что это не то, что он вычитал из книжек, а то, что ему рассказывал его собственный дедушка, который был жертвой бойцов АУНУПА.
Но вот здесь я снова рискнул дать знак нашему звукорежиссеру, чтобы приостановить звучание доклада Тамары Семеновны Гузенковой, потому что ее слова повергают в глубокие раздумья. Даже среди украинских школьников сегодня жива память о тех зверствах, которые чинили националисты, сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами. А в это время политическая элита страны недавняя устраивала публичные шоу и объявляла Степана Бандеру национальным героем Украины. И в этом нетрудно убедиться с помощью документальной звукозаписи, которая сохранила нам голос предыдущего президента Украины Виктора Ющенка.
На завершение я хочу сказать про то, что чекали миллионы украинских патриотов и много лет. Я підписав указ за незламність духу, відстоювання національної ідеї, виявлення героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу. Постановляю присвоїти звання Героя України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні!
Для одержання нагороди, яка передається нащадкам Степана Андрійовича, запрошується внук Степана Бандери Степан Бандера.
Показательны эти бурные аплодисменты, переходящие в овации. Кстати, сейчас на Украине новая власть, новый президент, который обещал, что присвоение Ющенко звания Героя Украины Бандере и Шухевичу будет отменено. К сожалению, до сих пор решение об этом не принято, что вызывает недоумение.
Но давайте вновь вернемся к докладу Тамары Семеновны Гузенковой.
Мы видим, что наиболее трагичная ситуация сейчас складывается на Украине, поскольку то, что написано сейчас официально в учебниках, вот так по-разному воспринимается учениками. И я хочу сказать, что вот сочинения, которые написали крымские дети, они вообще в гораздо большей степени похожи на российские сочинения. И если не знать, откуда они пришли, можно подумать, что это из какой-то российской глубинки были написаны сочинения. Что общего, если просматривать все то, что мы прочитали и что мы проанализировали, общее между восприятием школьниками всех анализируемых групп, то есть и Белоруссии, и Украины, и России, несмотря на ту разницу, о которой мы с вами говорили. Подавляющее большинство учащихся, молодежи постсоветской, осознает и расценивает Вторую мировую и Великую Отечественную войну как самое крупное событие XX века и как одно из самых значительных во всей мировой истории человечества. Несмотря на то, что прошло 65 лет, вот значение этой войны не умалилось. Учащиеся в своем большинстве осознают, что в результате этих войн все человечество и особенно страны-участники понесли самые крупные, разрушительные в мировой истории и невосстановимые потери – культурные, материальные, людские и духовные. С точки зрения очень многих учащихся, мир после Второй мировой войны стал другим. Он не стал хуже или лучше, но он стал совсем другим. И все последующие поколения несут в себе последствия, в том числе и негативные, утраты невосполнимые, разрушенные межличностные и семейные отношения, ожесточение, которое, может быть, даже не изжито до сих пор. Следующее. Абсолютное большинство российских, белорусских и приднестровских школьников, а также значительная часть украинских школьников убеждены в том, что победа СССР над фашистской Германией избавила их страны и народы от рабства, угнетения и физического уничтожения. Гипотетическую победу нацизма они рассматривают как вселенскую катастрофу. Существует отчетливое сознание того, что своим рождением они обязаны своим прадедам, победившим в войне. Наконец, современная учащаяся молодежь испытывает устойчивый страх перед войной. Детские сочинения наполнены ощущениями хрупкости и неустойчивости современной мировой системы, ее конфронтационности. Угроза войны для них буквально разлита в воздухе, и это особенно характерно для приднестровских детей, которые пережили войну 1992 года. Картина и география современных локальных войн, а также недавнее постсоветское прошлое создает ощущение того, что эти конфликты способны перерасти в более масштабную мировую войну. Честно признаться, меня это потрясло, что наши дети ожидают эту войну. Они ее боятся, и они к ней, если не морально готовы, то психологически они стоят как бы накануне войны. Подавляющее большинство сочинений содержит призывы не допускать эскалации конфликта в любой точке мира и добиваться компромиссов только мирным, невоенным путем. Что же разделяет школьников разных стран в их оценках и восприятии Второй мировой и Великой Отечественной войны? Можно уверенно констатировать, что в сознании школьников сложилась более или менее отчетливо национальная картина мира. И дело не в том, что в своих описаниях они чаще оперируют понятиями, датами и именами, характеризующими местный театр военных действий, чаще называют местных героев или акцентируют внимание на руководителях и военноначальниках, происходящих из соответствующих стран и территорий. Школьные сочинения свидетельствуют о гораздо более важном – о формировании этноцентрического взгляда на войну. Так российские школьники убеждены в том, что против фашистов воевали русские солдаты, русский народ, русская армия. Белорусские в том, что основная тяжесть войны пала на белорусов. Украинским школьникам кажется, что главным театром действий военных и главной пострадавшей страной была Украина. Сместились представления о субъектности сторон, участвовавших в войне. СССР часто просто не упоминается и не воспринимается как единая многонациональная воюющая страна. Россия, Белоруссия, Украина часто рассматриваются как самостоятельные субъекты, как равноценные и равноправные стороны, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Ну, таким как бы крайним выражением этого представления была запись одной из белорусских школьниц о том, что Красная Армия помогла белорусским партизанам освободить от фашистов Белоруссию. Или наш белорусский народ претерпел немало, но и Россия держалась до конца. Но самое главное различие касается ценностных ориентаций. Что бы я здесь хотела отметить? Российским, белорусским и приднестровским школьникам присущ национальный патриотизм, чувство гордости за военное прошлое страны. Причем в Беларуси и особенно в Приднестровье эти характеристики выступают в концентрированном виде. Украинские школьники, как видно из приведенных материалов, разделены в своих оценках и предпочтениях. Для них характерно скорее депрессивное восприятие итогов войны, ибо непонятно, кто герой, а кто предатель, какое место занимает Украина в табеле о рангах участников Второй мировой войны, против кого она боролась, против фашизма в составе СССР или против Германии и СССР одновременно, и как боролась, добровольно или вынуждена была служить на стороне одной из воюющих сторон. Как видно из сочинений, сложились различные оценочные шкалы. Признать всех героями, признать только тех, кто провозглашал своей целью в ходе столкновения двух сторон создания независимого украинского государства. И заканчивая свой доклад, я бы хотела обратить внимание на еще одни, с моей точки зрения, существенные моменты. Сейчас у нас активно обсуждается и актуализировалась дискуссия по поводу Сталина. Судя по тому, что написали наши дети и их отношение к Сталину, нет социальной базы среди молодежи для возрождения сталинизма. Они равнодушно констатируют тот факт, что эта личность была главнокомандующим и не выражают каких-то оценочных суждений в его адрес. Кроме того, сознание и восприятие школьников относительно консервативно. Вот в значительной степени оно отражает глубинные, консервативные ментальные структуры и базируется на ценностях и исторической памяти, которая сопротивляется нынешней конъюнктуре. Пантеон героев Великой Отечественной войны относительно стабилен на протяжении уже длительного времени. Вот мы, например, с вами помним о том, как предпринимались попытки умалить героические поступки ранее канонизированных героев. Скажем, говорили о том, что Матросов-де неправильно кинулся на амбразуру. Или о том, что Козмодемьянская Зоя была настолько малограмотна, так сказать, в партизанском деле, что попалась при первой же своей операции против фашистов. Что малогвардейцы вообще не успели толком ничего сделать, а быстро раскрылись и были уничтожены фашистами. Но вот судя по тем данным, которые я вам показывала, это не отразилось в наши дни на популярности этих героев. Навязанная в последнее время дискуссия о роли Власова в Великой Отечественной войне и попытки его реабилитации не сделали Власова в глазах школьников героем войны. Карбышев, о котором у нас была такая достаточно грустная речь на прошлой нашей конференции, наоборот, вошел в число самых популярных героев Великой Отечественной войны, а Власов ни разу был не упомянут ни одним учеником ни в одном сочинении. Тем не менее, перед обществом стоит общая, очень серьезная проблема, я имею в виду перед российским, сохранение памяти и преемственности поколений. Исследователи подсчитали, что в 1997 году в учебнике по истории под редакцией КИМа освещению Великой Отечественной войны было отведено 43% всего объема учебника. А в 2001 году учебник Левандовского и Щетинова, который был очень популярен, пережил 5 изданий, войне уделялось уже 8%. И если раньше в числе основных источников знаний о войне у всех поколений фигурировали семейные воспоминания и встречи с ветеранами, то в ближайшем будущем по объективным обстоятельствам этот канал будет сведен к минимуму. В 2005 году, есть такие данные, ученые проводили обследование, 52% молодежи и взрослых так или иначе получали свои знания вот в непосредственных контактах с участником войны. По нашим данным, эта доля упала в 2010 году до 24-25%. Таким образом, мы сейчас с вами в настоящий момент вступили в принципиально иной этап сохранения и воспроизводства памяти о Великой Отечественной войне. Готовы ли мы к противодействию, к тем угрозам и вызовам, которые нас ожидают в условиях глобального информационного общества? Вот я задаю себе этот вопрос, ставлю знак вопроса, и я надеюсь, что на нашей конференции мы обсудим в том числе и этот вопрос. Спасибо за внимание. Будьте добры, звук, пожалуйста. И еще маленький сюрприз вам.
После того, как Тамара Семеновна Гузенкова закончила свой доклад, в конференц-зале РИСИ прозвучало еще звуковое приложение к этому докладу. Текст одного школьного сочинения, которое прочитала девочка, его написавшая.
«Война – это ужас, который нам не довелось увидеть. Откуда я могу знать? Ну, из разных фильмов, там, из книг разных, из рассказов бабушки, которая умерла недавно, ей 91 год был. Вот раньше люди совсем другие были, ну, другие нравы, отношения. Говорю прям как своя бабушка. А на самом деле это так, как ни крути. Сейчас каждый для себя кусок урвать хочет, если даже увидит, что кто-то рядом падает и помощь нужна. Никто тебе руку не подаст. В лучшем случае мимо пройдет и вид сделает, что не заметил, а другие еще и втоптать смогут. А во время войны много героев было, людей, которые собой ради других пожертвовать могут. Я восхищаюсь этими образами, честно. Все-таки круто, например, там умереть ради других. Я бы себе такую смерть хотела. Совершенно неожиданно вспомнила один случай. Я своими глазами видела. Так стрёмно, если честно. Представьте, 9 мая, День Победы. Молодежь празднует, собираются компаниями, идут гулять. В этом году мы с подругой, например, в город ездили на танки попялиться. Идут, значит, перед нами несколько девчонок лет 14-16, расфуфыренные все, нарядились, накрасились, георгиевскими ленточками обмотались, идут и хохочут. У одной девчонки, значит, из-под штанов рыбий хвост торчит, ну, резинка от стрингов, и на ней тоже ленточки привязаны. Это дело, что ли? Наши прадеды голову положили, грудью честь отстаивали, а это... Слов нет. Но трусы навязывает. Вот так и живем, не задумываясь о том, хотели ли такой нам жизни люди, которые во время войны в кровь по колено вставали. Меня это, безусловно, задевает и беспокоит. По натуре своей я люблю людей. Хотелось бы, конечно, исправить что-то, сделать хорошее для всех. Ну, или хотя бы для кого-нибудь. А я сижу целыми днями ВКонтакте, общаюсь с двумя-тремя людьми. Редко гуляю, правда. Ленюсь учиться. Ну, бездарь, короче. Ну, кто знает, что будет завтра. Может, и мне предоставится случай, и я смогу сделать что-нибудь хорошее в этом мире, на этой земле, в этой стране или хотя бы в этом городе. Да, по скриптум. Всегда много мыслей, поэтому с формулировкой небольшие проблемы. К тому же я и опоздала опять на полурока. Ну, в общем, до встречи, пока.
Ну, а после того, как прозвучало сочинение, сюрпризом для всех присутствующих стало появление этой девушки в зале, где проходила конференция, и ее очень простодушное и вместе с тем искреннее выступление перед собравшимся ученым сообществом.
Вообще у нас сочинения анонимные, но автор этого сочинения разрешила назвать ее фамилию, и мы пригласили ее в Москву, и сейчас она предстанет перед вами. Алина, пожалуйста, где ты? Она приехала к нам из Свердловской области, Среднеуральска.
Уважаемые ученые, когда я полтора месяца тому назад писала это сочинение, я даже во сне не могла себе представить, что окажусь в Москве. Но я здесь уже три дня, и то, что я увидела, действительно просто поразило мое воображение. Я побывала на Красной площади, видела университет, Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, Поклонную гору еще. Здесь, стоя перед вами, я очень бы хотела пообещать вам, что я буду интересоваться историей Великой Отечественной войны. Но, если откровенно, я не могу этого вот так вот сразу сделать. В этом году я заканчиваю школу и собираюсь поступать в Екатеринбурге, Уральский государственный университет. Пролетев на самолете от Екатеринбурга до Москвы и впервые увидев столицу, я действительно поняла, насколько большая у нас страна и действительно красивая и мощная столица. Я хочу сказать большое спасибо организаторам конференции, директору РИСИ Леониду Петровичу за приглашение. И очень бы хотела быть полезной вам у себя на родине. Спасибо.
Спасибо Тамаре Семеновне Гузенковой за обстоятельный доклад и работа всего отдела. Нескольких докторов наук, кандидатов наук. Работа длилась 2 месяца. И вот краткое содержание этой работы вы услышали. Сейчас слово предоставляется депутату Верховной Рады Украины Юрию Александровичу Бодрееву с сообщением «Политические процессы и новые тенденции в интерпретации украинской истории». Пожалуйста, Юрий Александрович.
Для того, чтобы не повторяться, мне придется по ходу дела модернизировать то, что я буду говорить. Я собирался делать доклад на материале изучения украинских учебников истории для средней школы от 7 до 11 класса. Как говорили, русская интеллигенция вышла из гоголевской шинели, но это, наверное, относилось к интеллигенции второй половины 19 века и, может быть, первой половины 20-го. А мы все, по всей видимости, с вами вышли из сталинской шинели. Правда, вот Тамара Семеновна говорит, что дальше такого не будет, дальше шинель будет другая. Но мы вышли все из сталинской шинели. Потому что анализ украинских учебников истории показал, что их пишут настоящие советские люди. Другой заказчик, другая концепция составлена Министерством образования, была в начале 90-х годов. Но точно так же, как и в советское время, украинцев угнетала Российская империя, беспощадно эксплуатировала, точно так же, как и Австро-Венгерская. И при этом почему-то в ответ на призыв Александра I грудью защитить Отечество в 1812 году эти самые эксплуатируемые украинские люди собрали 9 миллионов рублей, образовали несколько казачьих полков, образовали несколько полков ополчений и так далее. То есть в действительности дело гораздо хуже. наша конференция о фальсификации истории. Я думаю, что фальсификацией добросовестный историк может, наверное, этим термином не пользоваться, потому что речь всегда идет об интерпретации истории. И ясно, что каждый политический режим в каждое конкретное время будет интерпретировать историю в свою пользу. Так вот, на мой взгляд, гораздо более опасной является интерпретация не истории Второй мировой войны. Это просто актуально. Вот президент России попросил ученых этим заняться, и мы этим занимаемся. Но на самом деле для сохранения основ нашей культуры и шире цивилизации гораздо опаснее, на мой взгляд, являются новые интерпретации древней истории. Истории начала существования русской, христианской, восточно-православной цивилизации. И здесь украинский учебник, мне кажется, даже большее делает для раскола этого культурного пространства, чем учебник, посвященный ходу и итогам Второй мировой войны. Оказывается, Александр Невский пренебрег Киевом и уехал в Новгород. И вообще в украинском учебнике истории это чуть ли не единственное упоминание Новгорода. А так, вообще говоря, вся Русь пошла от Киева, и нигде больше, кроме Киева, Руси не было. И это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что всего лишь каких-то 2,5 года назад в городе Санкт-Петербурге на Всемирном съезде соотечественников я слышал примерно то же самое, только с другим знаком, из уст госпожи Матвиенко, а потом из уст бывшего тогда президентом России Владимира Владимировича Путина. Только у них это звучало так, что первой столицей Руси была Старая Ладога. И академик Кирпичников, по всей видимости, под эту идею, его институт археологии получает, видимо, дополнительное финансирование, поэтому он сидел и молчал. Если, конечно, Старая Ладога – первая столица Руси, никто не собирается спорить с тем, что там действительно была ставка некого канунга, и что это было раньше, чем в Киеве и в Новгороде. Но если Русь – это то языческое собрание племен, которое было до христианизации, то тогда я очень сочувствую и русским, и украинцам, и белорусам. А если Русь – это все-таки то государственное образование, которое возникло после христианизации, и которое и восточное православие, греческая религия, как написано в старых документах, это то, что скрепляло этот племенной союз и сделало этот союз племен государствами и народами, то тогда, наверное, все-таки есть о чем говорить. Так вот, интерпретации старой истории, интерпретации истории там, с IX по XIX век, на мой взгляд, еще более опасны, чем интерпретации истории Второй мировой войны, потому что это близко, это свежо, есть огромный корпус информации в интернете, и дети могут сами, если у них пытливый ум, разобраться в происходящем. Что же касается событий прежних времен, то это для них будет значительно сложнее. И вот в нынешних украинских учебниках истории при правлении господина Ющенко все время поднимался вопрос о любых военных столкновениях, в которых участвовали русские и украинцы, обсуждалась тема Батуринской резни там, и так далее, и так далее. Но это не все. Есть, так сказать, более глубокие изыскания. Вот битва под Оршей, о которой, естественно, никто, кроме специалистов, давно уже не слышал, является одним из событий украинской истории, и ее интерпретация в том виде, в котором это дает украинский учебник, на мой взгляд, является гораздо более опасной, чем все, что перечислено выше, потому что битва под Оршей – это битва православных с православными, то есть в этом случае уходит объединяющий стержень, который в свое время, там, в 17 веке и привел, вообще говоря, к объединению Украины и России, потому что мы знаем, что киевские митрополиты неоднократно обращались в начале XVII века с челобитными к московскому царю, защитить их от католизации, от униатства. И то, что широкие слои казачества Левобережья поддержали присоединение Украины к России, в основе своей имело именно эту тему – защиту православия от иноконфессиональных нападок. И поэтому мне кажется, что мы, как бывшие советские люди, можем легко попасть в компанейщину. Вот сегодня, в связи с приближающейся датой окончания Второй мировой войны, мы изучаем, как интерпретация истории Второй мировой войны влияет на наших детей, на дальнейшее развитие наших государств. Но, на мой взгляд, гораздо сложнее и опаснее дело с историей предыдущих веков. Потому что, уничтожая эту общую основу, этот наш единый корень, те, кто хотел бы окончательно разъединить наши народы, имеют больше шансов на успех. Еще раз повторяю, все-таки Вторая мировая война находится в досягаемости, находится в памяти ныне живущих людей. Поэтому я хотел бы... Жаль, что ушел представитель президента, но говорят, что и...
Вот он.
А, он здесь? Да. Прекрасно. Значит, сначала хотел бы обратиться к ученым. Мне кажется, что главная проблема российской исторической науки состоит в том, что никто не может придумать такую непротиворечивую концепцию, которая бы позволила отделить коммунизм и Сталина от России. Потому что, в отличие от госпожи Нарочницкой, я не считаю, что Сталин заслуживает каких-то хороших слов, и что коммунизм имеет в своей основе какие-то позитивные основания. Я думаю, что критерий может быть очень простой. Если коммунисты уничтожали церковь и пытались заменить церковь своей собственной системой, то говорить о том, что в основании коммунизма есть нечто позитивное, на мой взгляд, это натяжка. Поэтому, еще раз повторяю, если российской науке удастся отделить коммунизм и Сталина от России, это будет всеобщая победа, это будет победа прежде всего самой России и русского народа, и это будет победа, как было принято говорить в старое время, всего прогрессивного человечества. И для того, чтобы новая конструкция не оказалась пустой, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но на мой взгляд, есть одна единственная возможность. Свое место в этой системе должна занять православная религия. Если бы учебники украинской истории для школ, которые я прочитал, готовясь к этой конференции в огромном количестве, были написаны не обязательно даже глубоко верующими людьми, а просто людьми, исходящими из православного видения мира, то, конечно, в них не могло бы быть всех тех глупостей и всего того раздражающего, что будет цеплять глаз и ухо каждого из здесь присутствующих, если они будут читать эти учебники. И, конечно, для Украины в этом есть определенная опасность, потому что сегодня, как говорил Хантингтон, барьер цивилизации проходит по территории Украины, то есть именно на территории Украины находится разлом между восточно-христианской церковью и западно-христианской церковью. И многие ошибки или натяжки украинских историков, пытающихся написать концепцию для Украины, связаны именно с тем, что они пытаются объединить, вообще говоря, необъединимое, то есть униатство и православие. Но я думаю, что все же в перспективе, если российская наука вернется к тому, что она умела в XIX веке и, может быть, сохраняла в первой половине XX века, если российская наука сумеет вернуться к этому, если российская наука избавится от советского багажа, от всего этого коммунистического, что гарантирует нам та самая сталинская шинель, с которой я начал, если стержнем российской исторической науки станет православие, если взгляд российских ученых будет верно заточен на то, что происходившее да и происходящее на территории России и других стран, принадлежащих к русскому миру, необходимо воспринимать сквозь призму соревнования и развития религий, то тогда, может быть, удастся преодолеть вот это жуткое и отвратительное наследие XX века в виде товарища Сталина и всего, что он принес всем нашим народам. И тогда, может быть, мы с вами сумеем дожить до того времени, когда появится внутренне непротиворечивая и соответствующая более или менее жизни концепция российской истории XX века. Спасибо.
Спасибо за полемическое, острое выступление. Единственное, что вот нет Натальи Алексеевны.
Прошу прощения.
Анатолий Дмитриевич, но вы помните, что председательствовавший на конференции Леонид Петрович Решетников совершенно справедливо обратил внимание на то, что докладчик не вполне адекватно изложил взгляды Натальи Алексеевны Нарочницкой, которой к тому времени уже не было в зале, и попытался за нее заступиться. Тем не менее, полемический доклад украинского парламентария, конечно, был познавателен, ибо он позволил участникам конференции получить информацию непосредственно из уст одного из представителей современной украинской политической элиты. Но поскольку время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подходит к концу, нам, как и в прошлый раз, надо подвести некий итог.
Я хотел бы поблагодарить вас, уважаемый Андрей Леонидович, за приглашение принять участие в записи этой передачи. Сегодня мы слушали выступление Тамары Семеновны Гузенковой
и депутата Верховной Рады Украины Юрия Александровича Болдырева
с конференции, посвященной анализу учебников истории России, странах СНГ и Европейского Союза. Я надеюсь, что это передача не будет последней, и я буду еще иметь удовольствие принять участие в записи передач, посвященных этой замечательной конференции.
Я тоже на это надеюсь, Анатолий Дмитриевич, и, естественно, буду рад вас видеть в студии Санкт-Петербургского дома радио. 205-е заседание Петербургского исторического клуба подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что эту передачу подготовили главный редактор информагентства «Русская народная линия» Анатолий Дмитриевич Степанов и председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновала тема нашего нового радиосериала, пишите нам по адресу 191023 Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!